Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире радио «Эхо Москвы» и канала RTVI программа «Цена Победы». У микрофона сегодня Михаил Соколов. И в нашей студии гость из Санкт-Петербурга, профессор, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Автор книг о Михаиле Тухачевском, о советско-германском сотрудничестве 20-30-х годов, военном сотрудничестве, о событиях в Прибалтике 30-х годов. Но в центре нашего внимания сегодня события 90-летней давности, 1922 год, высылка из России философов, экономистов, аграриев, интеллектуалов того времени. В общем, как говорят, философский пароход. Хотя пароходов было два. Это пароходы «Пруссия» и обер-бургомистр Хаген, которые были загружены русскими интеллигентами, отправленными большевиками за границу. Кстати, уезжали и поездами, ну, вот просто на судне тогда было проще. Нужна была всего одна виза, не требовалось транзитных, и пароход, который уплывал из Петрограда, заменял нынешние самолеты. Юлия, вот для того, чтобы нам понять причины высылки действительно сотен выдающихся умов России, мне кажется, надо посмотреть на отношение партии большевиков, правившей монопольно в то время в России, ее лидера Владимира Ленина, к интеллигенции. Вот что вы об этом скажете?
Бесспорно, я просто позволю себе маленькое уточнение. Пароходов было три. Другой вопрос, что два из них, обер-бургомистр Хакен и Пруссия, отправляли действительно из Петрограда, а третий, Жанна, был по Черному морю с Украины. Вот. Ну, это, так сказать,
Флоровский на нем уплыл.
И Степун тоже. Но это частности. Действительно, философский пароход – это понятие сугубо собирательное и даже нарицательное, да, олицетворяющее гонение на интеллигенцию как таковую и инакомыслящую в частности. Вы знаете, отношение, мне кажется, Ленина и его единомышленников действительно к пятому году существования советской власти к интеллигенции вполне определилось. Ведь сначала интеллигентов преследовали, расстреливали не в большей степени, чем всех остальных. Ведь государство советское начиналось, в общем-то, с объявления фактически красного террора в 18-м году. А потом этот террор был экстраполирован на политических оппонентов. Это не большевистские партии, в первую очередь, конечно, меньшевики и эсеры. А потом уже пошло по интеллигенции, причем в разных совершенно ипостасях. И к 22-му году надо понимать, что это НЭП. НЭП, который породил разные формы свободы, в том числе книгоиздательскую, театральную и всякую разную другую, неизбежно, это видно и по документам, неизбежно поставил перед большевиками вопрос, что делать и кто виноват. Что делать? Большевики отвечали всегда одинаково, терроризировать, кто виноват, виновата интеллигенция.
Ну, вот если чуть-чуть вернуться нам назад, к году 18-му, 19-му, 20-му, когда в России был еще военный коммунизм, вот вы сказали, что терроризировали, расстреливали. Как вообще жила интеллигенция в это время, ну, в том же Петрограде? Я так понимаю, был голод, были какие-то пайки, которые Максим Горький выбивал интеллектуалам. В общем, было тяжело, но, тем не менее, большинство не уезжало ведь.
А большинство и не уезжало. Действительно, был голод, было трудно. И вот в этом смысле вспоминаются дневники Ольги Форш, которая писала о том, что между линиями трамваев, вернее, между рельсами трамваев, для Петербурга это признак, да, для Петрограда, вернее, это был такой признак живой жизни, росла трава. То есть полное запустение в городе, да, такая полужизнь, полусмерть. А уезжать никто особенно, в общем, в то время не собирался даже после, так сказать, не так сказать, а бунта, да, переворота 17-го года. Часть интеллигенции искреннейшим образом, ну, начиная от Блока, я уже о Есенине не говорю, но даже такие рафинированные интеллигенты, как Блок и многие другие, эту революцию приняли. Ну, вспомните, слушайте музыку революции всем телом, всем сердцем.
Народ всегда прав. Вот это народолюбие российское среди интеллектуалов, оно было, конечно.
Было, но не у всех. Но многие понимали, что или считали, что монархия зашла в тупик, временное правительство не случилось и не состоялось, дискредитировав саму идею как таковую. И большевики, может быть, смогут вывести страну из этого тупика. И, опять же, никто в 18-19 году, несмотря на то, что интеллигенция была в буквальном смысле в разных окопах, и у красных, и у белых, да? Тем не менее, уезжать никто не собирался. Они готовы были существовать с новой властью, приносить ей пользу, вступая ли в партии, не вступая ли в партию, но, тем не менее, приносить пользу, если уж не к советскому государству, которое вряд ли кому нравилось, к, там, даже к 20-му году, но российскому отечеству.
Ну да, если мы посмотрим некоторые вот документы, там, допросы, например, тех людей, которых уже позже высылали, все они пишут, что они лояльны, или, по крайней мере, значительная часть пишет, что они лояльны советской власти, понимая под этим выполнение своего профессионального долга. И, собственно, они его выполняли и в условиях гражданской войны. Ну, вот я видел такая анкета, по-моему, Иринарха Стратонова в Казани. И он написал, он очень был удивлен тем, что его высылают, хотя он там в 19-м году возглавлял в губернии там архив, спасал памятники культуры, и, в общем, как бы не за что было. Ну, за разговоры разве что его репрессировать. Он так еще и написал, что я же столько полезного для вас сделал, что ж такая неблагодарность. Хотя, с другой стороны, были люди, которые и бежали просто. В конце концов, открытого-то свободного выезда тоже не было. И вот Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, например, ушли через Польшу. Они сначала, кстати, подали такое вот прошение в Петросовет Зиновьева, чтобы можно было выехать за границу, получили категорический отказ, хотя не очень понятно, зачем, в общем, эти люди были нужны советской власти. И Мережковский записал в своем дневнике вот по поводу высылки. Он как раз не думал, что советская власть захочет людей выпускать вот по какой причине интеллигентов. С безграничной властью над 1,5 миллионами рабов люди эти боятся одного лишнего свободного голоса в Европе. Замучают, убьют, но не выпустят. Вот что. А оказалось нечто совершенно другое. Вот как это понять?
А вы знаете, меня тоже этот вопрос интересовал. Зачем выпускали-то? Потому что, ну, не проще ли было, как потом и сделали, Соловки и далее везде по всей стране, да? Соловки как опытная площадка распространения, так сказать, лагерей, концлагерей, как тогда назывались, между прочим, концентрационные лагеря, именно тогда своими именами и назывались. А почему? На самом деле, вот то, что хорошо написано у Фёдора Степуна, например, и еще так или иначе варьируется в воспоминаниях других высланных. Ощущение комплекса неполноценности у большевиков. Дело даже не в том, что они чувствовали нелегитимность своего прихода к власти. Это понятно. Это всем было понятно, они этого не скрывали. Любая революция есть нелегитимный приход к власти следующей там группировки. Но они понимали вот то, что не дотягивают они до уровня правителей России это. Масштаб не тот. И вот это вот комплекс уязвленности, традиция отщепенства, или даже, как в некоторых мемуарах сказано, некий идеализм, пусть террористический, но идеализм. И им это мешало. Раз им это мешало, значит, нужно было об этом избавиться той самой предусмотрительной гуманностью, как в одном из интервью, между прочим, американской журналистки сформулировал Лев Троцкий, именно предусмотрительной гуманностью воспользоваться, выслав, не расстреливая, отчасти тем самым спасти интеллигенцию, генофонд, если угодно, отчасти себя обезопасить. Потому что, а что такое за граница? Они будут все равно рассеяны, они будут оторваны от своих корней, что точно сказал Горький. И они оторваны, и Россия их лишится, потому что они будут оторваны от культуры, от языка и от всего. Кстати, вы наверняка помните, когда первый пароход отплыл в Германию, все, кто на нем был, готовили вступительные речи, готовили спичи, предполагая, что их будут встречать. А набережные были пусты. И первым шоком для прибывших туда была эта в прямом и переносном смысле пустота вокруг них. Они оказались в том, что сейчас социологи назвали бы состояние депривации. И это, если предполагать, а я предполагаю, что у большевиков расчет был, в этом смысле они выиграли на тот момент, они обезопасили себя, они не стали, как потом это делал товарищ Сталин, делать образцово-показательные процессы, они просто выслали. И раскололи интеллектуальную мысль России.
Тут я с вами поспорю, конечно. Дело в том, что выслав такое количество людей интеллектуального труда, в том числе и с политическими амбициями, они создали большое количество, например, авторов для эмигрантских газет. Ну, а вот, например, тот же Сергей Мельгунов, он был создателем довольно эффективной для того времени организации «Борьба за Россию», издавал такой яркий очень журнал. и многие из тех, кто был выслан, они там печатались. То есть, с одной стороны, вы говорите, что их, может быть, в первый момент там, на Западе, не приняли, но когда их смогли включить, например, многих в чехословацкую акцию помощи, в какие-то культурные учреждения, которые существовали в русской эмиграции, на деньги, скажем, того же Масарика и других чешских интеллектуалов, то их, по крайней мере, идейное влияние, оно распространилось в значительной степени на Европу.
Понимаете, вот это принципиальнейшая вещь. Распространилось куда? Я говорю о большевистском режиме и о большевистском государстве. Они выиграли тем, что они априори таким образом избавились от, ну, как им казалось, да, в значительной степени избавились от значительной части лучших интеллектуальных сил России. Не всех, конечно, потому что остались. И интеллектуальное, ментальное сопротивление было все годы существования советской власти. Это нормально. Оно, конечно, было, и было не только среди тех, кто попал на Соловки и в другие лагеря, но тем не менее. Круг людей, которые действительно были привлечены, неважно, будь то Бердяев, Степун, Мельгунов и так далее, к издательской, публикаторской, что ли, деятельности относительно узок. И большевиков в определенном смысле до смерти Ленина, а уж тем более после его смерти, когда воцарился Сталин, не сильно интересовало их влияние, их интеллектуалов, интеллигентов, влияние в Европу, потому что они априори воспринимали этот мир, и мир тот не большевистский, как враждебный. Ну, по принципу «пусть клевещут», да, как то, что стало впоследствии анекдотом. И, конечно, опять же, да, русское слово звучало, русская мысль, да, называю прямо название изданий, да, ну и в прямом смысле звучало, но существенного влияния на внутрироссийскую действительность, внутрисоветскую, это не имело. Вы знаете, мне приходилось тоже смотреть архивные материалы, как раз, ну, это чуть позже было, 22-23 год, о том, как воспринималось создание соловецких лагерей, там теми же изгнанными. И наоборот, что думали те люди, которые в преддверии Соловков, это 22 год, это те, кто были не высланы, а сосланы в места отдаленные, да, то есть укорененных мест в регионы, в провинцию. Просто перемешаны, да, ведь тоже у большевиков была еще идея одних выслать, а других рассеять внутри страны. Так вот, две эти расколотые части русской интеллигенции, отколотые друг от друга большевиками, друг на друга негодовали. Одни не помогают другим, другие не понимают этих. И вот это столкновение тоже лежит на, так сказать, совести большевиков, ну, если она у них вообще была.
Ну, вы знаете, тут был такой момент, я бы сказал, важный, что одни начали осваивать, ну, часть, по крайней мере, логику борьбы с советским режимом. Угу. Борьбой этой они не занимались, конечно, реально, кроме, пожалуй, Мельгунова, который входил в Союз Возрождения, ну и Микотина. Вот эту логику борьбы оттуда, из эмиграции. А те, кто остались и сотрудничали с властью, там, как профессионалы, например, они все время говорили о некой предстоящей эволюции. Например, угу, как Чаянов тот же. Он все время убеждал своих корреспондентов, находившихся за границей, в том, что вот-вот советская власть, раз она пошла на новую экономическую политику, раз она возьмет кредиты у Запада, она будет вынуждена считаться с общественным мнением, ну, поскольку в Советской России общественного мнения нет, с общественным мнением Запада. И поэтому она начнет вести себя мягче. Собственно, с этими надеждами жили все, наверное, кто пережил вот этот поворот к НЭПу, только одни потом, оказавшись за границей, увидели, что этот поворот политики никак не касается, а другие, кто остался в Советской России, продолжали жить этой надеждой на поворот, тем более, что в экономическом плане уж до 25-го года для такой мелкой, средней буржуазии и для издательства, в общем, жизнь была совсем даже и неплохой.
Так правильно. Именно поэтому, если ты занимаешься своим бизнесом, делаешь свое дело, но не лезешь в политику, причем в политику в самом широком смысле, если ты не лезешь, я бы даже сказала, в идеологию, то, пожалуйста, тебе никто мешать не будет. Но если ты позволяешь себе мыслить даже не инако мыслить, да, если позволить, а просто мыслить свободно, то есть критически относиться к действительности и позволять себе это высказывать не только на собственной кухне, а, так сказать, в широкой аудитории, неважно, это микрофон, диктофон или газета, вот тогда с вами будет, с вами власть будет разговаривать по-другому, если да, это авторитарный,
тоталитарная власть. Вы попадете в ЧК или ГПУ, скажем, для того времени.
Да.
Или тогда, еще куда-нибудь.
Или еще куда-нибудь в близлежащие места. Именно поэтому, если посмотреть, опять же, на то, вы знаете, мне попалось, я сама удивилась, честно говоря, вот не случайно бывает совпадение, читаю это, я «Петроградскую правду» со статьей Луначарского. Надо сказать, до недавнего времени я считала, что Луначарский – это к вопросу о том, кто был все-таки интеллигентным, интеллектуалом. Но не надо представлять большевиков, особенно, так сказать, первые послереволюционные волны, как таких недоумков, необразованных, и пролетариев и так далее. Да ничего подобного. Много было интеллигентов, и, между прочим, первое это советское правительство было очень даже с высшим университетским образованием.
Ну, не все, многие не доучились, процент, не по своей вине. Да,
доучивались в ссылках, а некоторые там несколько раз пытались закончить и университеты и в Лозанне, и в Женеве, и в Берлине, и в Петербурге, что произошло с Лениным, например, и с многими другими. Так я к чему? Видно же, как Луначарский, поразительно, который, в общем, действительно считался гуманистом и имел на это вроде бы основание, четко формулирует, кто советской власти не нужен. Философы, историки и журналисты. Кто покушается на идеологию в широком смысле. Тот, кто, как он пишет, является уже теперь фальсификатором истины. Какие-то знакомые формулировки, правда? Вот. И далее о том, пишет Луначарский, почему эти люди вредны, почему их специальности не нужны, и почему эта интеллигенция, как он пишет, не ценна. Параллельно с этим, буквально днями, пока Луначарский пишет эту статью, потому что она выходит в конце октября 1922 года, параллельно с этим допрашивают Николая Бердяева в Москве в ГПУ. И на вопросы, надо сказать, очень грамотно поставленные психологически следователем, явно человеком с образованием, Бердяев отвечает на вопрос о роли интеллигенции. И как раз, ну, абсолютно другой полюс тому, о чем потом, несколькими днями спустя, публикует статью Луначарский. Бердяев настаивает на том, что интеллигент – это человек, который несет общегуманитарную миссию, неважно, в аудитории ли, дома ли у себя, или своими текстами, или словами, просто вот как профессионал, да, как философ, публицист и так далее. И вот эта нестыковка ментальностей была для интеллигентов высылаемых роковой.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы» в нашей студии доктор исторических наук Юлия Кантер ведет передачу Михаил Соколов. Я, знаете, о чем хотел еще сказать? Все-таки в значительной степени люди, которые вот попадали под эту высылку, под репрессию, они были, конечно, впечатлены опытом гражданской войны и террора. Все-таки большевики, а мы помним, как Ленин говорил об интеллигенции, там, как о неком вторичном продукте, да, или о том...
Он очень, очень конкретно, да, называл интеллигенцию.
Да, или там, что искусство – это нечто вроде слепой кишки, тоже говорил Ленин и предрекал удаление этого института. Этой части организма общественного потом, когда он не понадобится большевикам, ведь они обращались с интеллигенцией достаточно жестоко. Ну вот вспомнить только так называемый заговор Таганцева, когда было расстреляно больше 60 человек, в том числе великий русский поэт Николай Гумилев. И знаете, когда уже, наверное, вот какой-нибудь господин или товарищ Агранов, да, вызывал или на беседу Бердяева или еще кого-то из высылаемых, наверное, тот про себя думал, что можно ведь и не вернуться.
Вот. А с кем вообще большевики, скажите, пожалуйста, относились, кому, вернее, гуманно?
Гуманно поначалу они пытались вести себя по отношению, как они считали, к заблудшим социалистам, например, к меньшевикам. Если мы будем говорить о репрессиях, которые происходили как раз в 21-22 году, что кроме высылки интеллектуалов, была высылка тоже интеллигентных, на самом деле, людей, представителей социал-демократической партии меньшевиков. Они были арестованы практически все, и у них был тоже выбор либо ехать в ссылку, либо за границу. И вот проведя там голодовку в начале 22-го года, они добились возможности для тех, кто едет в ссылку, не в уездные города, все-таки не в самый такой вот провинциальный российский ужас, а в губернские. То есть они что-то могли добиться вот хотя бы на таком уровне.
Это пока.
Да,
потому что размежевание не дошло уже, так сказать, до самого предела.
Но были какие-то заступники среди большевиков, еще проявляли некий
гуманизм.
Давайте
вспомним, среди большевиков было довольно много тех, кто от меньшевиков к большевикам перешел. И эти связи тоже сохранились. И действительно, вот это заступничество тогда еще не стоившее заступавшимся жизни, могло сыграть роль. И вот этот водораздел все-таки через жестокость, вот этот водораздел, он до конца еще не был перейден.
А потом вы видите, кто именно вот были мягкие большевики вот в этой истории с высылкой, а кто был крайне суров? Вот Ленин был
крайне суров.
Крайне суров, да. А еще?
Смешно. Но некоторые товарищи из ЧК были даже мягче. И, кстати, еще там до 20-21 год, когда вот это начинается обсуждение, что же с ними делать, да, то за некоторых заступается сам Дзержинский, например, в начале пути. Кто-то из, кстати, в том числе и Агранов, тоже был лояльнее поначалу, пока было можно. Но все-таки Ленин, Сталин, Троцкий. Ну, если Троцкого считать гуманистом, то только в отношении в кавычках им же взяты предусмотрительные гуманности, да? Переписка Ленина и Сталина – это очень колоритная вещь. Высылая, да, без объяснений причин выезжайте, господа. Это Ленин пишет не кому-нибудь, а именно Сталину, который в это время, так сказать, только набирает силу. И на самом деле я не думаю, что те же чекисты и другие... Луначарский был мягче, ну, мягче, чем Ленин, да, в этом смысле. Хотя понимал вредность интеллигенции и писал об этом. Но в этом был прагматизм. Они же все-таки понимали, что им надо как-то строить государство. И если интеллигенцию можно заставить себе служить, но служить бездумно, вот без оговорок, без всяких, то лучше пусть работает. Пусть работает на благо. Вот когда они поняли, что это все-таки невозможно, потому что заставить думать, как хочется, практически невозможно, не выкручивав до конца. Заставить делать можно, думать нет.
Я бы еще отметил, что под ударом оказалась в значительной степени профессура. И я связываю это с тем, что именно в это время, вот время такой оттепели, 21-го конца, начала 22-го года, прошли студенческие забастовки в некоторых вузах, профессура требовала определенных академических свобод. И вот с одной стороны, я так понимаю, что большевики начали давить на профессуру, а с другой стороны, вот студентам даже были какие-то послабления даны. Было решено так жестко не чистить вузы. Вот я видел такую цитату, например. Поэтому мне кажется, что представители вот и ЧК, и большевистской партии, ну, они в некотором смысле были все-таки прагматиками. То есть даже Ленин делал какие-то исключения для полезных интеллигентов, ну, для врачей, желательно с заграничным опытом, и для инженеров. Так?
Для врачей и для инженеров, да, поначалу, и для совершенно определенных полезных. Вообще техническим представителям технических специальностей было проще, чем гуманитариям. Но были забастовки врачей, были забастовки учителей, а вообще работа была работой на будущее.
Ну да, то есть они, в общем, боролись прежде всего за вот умы будущего поколения, то есть за умы, значит, студентов. И не случайно, кстати говоря, тот же Дзержинский с Ягодой, они с многими студенческими лидерами просто говорили персонально, убеждали их изменить политическую позицию. Ну что ж, я думаю, что мы задали такой вот разговор о судьбах России, об интеллигенции и о большевиках, от государственной власти, как она относилась к интеллигенции. И я думаю, мы продолжим наш разговор в программе «Цена победы». У нас Юлия Кантер, профессор, доктор исторических наук, сотрудник Государственного Эрмитажа в студии. И эту передачу ведет Михаил Соколов. Продолжим после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и канала RTVI программа «Цена победы», «Цена революции». У микрофона ведущий Михаил Соколов. В нашей сегодня студии гости Санкт-Петербурга Юлия Кантер, профессор, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Мы продолжаем наш разговор о событиях 90-летней давности, 22-й год, высылка из России интеллигенции. И я думаю, что мы продолжим, Юлия, действительно, вот об этом не совсем не пассивном сопротивлении интеллектуалов большевистскому режиму. Вот забастовки, протесты. И я бы еще отметил то, что мы сказали про издательство. Это действительно издательство литературы, которая была оскорбительной, я думаю, для большевиков. Это идеалистические разнообразные журналы, «Мысль» Радлова, например, вот, или там «Деятельность философского общества», или «Кружок воскресенья Мейера». Все это раздражало, по-моему, коммунистов именно как вот такое неподконтрольное вольнодумство.
Их, в принципе, раздражало вольнодумство. Подконтрольно или без, но раздражало. На самом деле, вот говоря об издательствах или вообще о воздействии на умы, вы правильно точно обратили внимание на работу с учителями, и большевиков я имею в виду, на работу с учителями и профессурой. Видите ли, ведь первый симптом был еще в 18-м году, когда, 18-19, когда образовался Всероссийский учительский союз, ВУС. И тогда впервые учителя Петрограда и Москвы заявили о том, что в таких условиях, когда царит пролетарская диктатура, вот именно так, можно воспитывать только рабов, а они отказываются это делать. И опять же, все тот же Ленин сказал, вот этот учительский союз мы ликвидировали. И его ликвидировали. Но это была такая первая ласточка, потом вроде бы забыли об этом. Дальше началось преподавание в работу с преподавателями университетов. Ну, если верить воспоминаниям Анинского, да, то Ленин говорил о том, что к интеллигенции он особой любви не питает, она родить новую интеллигенцию, создать новую интеллигенцию через ликвидацию безграмотности нужно лишь для того, чтобы они могли читать правильно наши указы, воззвания и так далее. Цель вполне практическая, резюмировал Ленин. Все, нужна была грамотная интеллигенция, а не интеллигентная интеллигенция, если позволите. Ну вот, и зачем нужна была профессура, которая знает больше, чем руководители? Зачем нужна профессура, за которой пойдут в дальнейшем, неважно каких сословий, но думающие студенты? Ведь это совсем не обязательно дворяне или там выходцы из купечества и так далее. Как раз это те же слушатели, в том числе и рабфаков, и университета красной профессуры, на которую вынуждены, на работу, в которой вынуждены были брать в качестве преподавателей, тех, кто априори был не всегда лоялен к советской власти, ну хотя бы потому, что он получил образование до революции и убеждения имел, самые разнообразные, именно разнообразные. Но это многообразие не устраивало. И, кстати, и чекисты, и партийные руководители разговаривали, как вы заметили, да, не только со студенчеством и лидерами студенческих организаций, но и самой профессурой, как раз пытаясь ввести ее в русло. И в этом смысле, опять же, и врачи, кстати, и профессора вузовская, но врачи на своем съезде, на который велено было потом обратить особое внимание, писали о том, что невозможно, опять же, в условиях диктатуры и развивать и медицину тоже. Потому что как бы это не гуманитарная специальность, но, тем не менее, очень связанная с человечеством в прямом смысле. То же самое с профессурой. Философия, история, социология, да, если это уста Петерима Сорокина или кого-то еще другого, это слушают люди. Не прерывается связь времен. Возникают мыслящие студенты, возникают новые аспиранты, докторанты, новая профессура. С ней надо заканчивать. Потому, кстати, это видно по материалам ВЧК, инструкции ЦК РКПБ были трансформированы чекистами, ну, как карающим мечом революции, в указания именно по вузам. И под номером один на арене большевистской борьбы значились именно вузы.
Мне кажется, что у большевиков еще был некий подсознательный такой вот страх. Они чувствовали себя действительно не вполне легитимными, и в любом общественном начинании, которое получало поддержку людей, видели нечто вроде заговора. В этом, вот я тут напомню еще об одном сюжете, который предварял эти высылки. Это создание комитета по, так сказать, сбору пожертвований из Запада и в России, комитета по борье с голодом. Ведь в 21-м году был грандиозный голод в Поволжье, не только в Поволжье, вызванный прежде всего политикой военного коммунизма. И большевики пошли такую уступку, вот решили разрешить создать общественности комитет, который бы собирал деньги для голодающих. Ну и на этом комитете интеллигентные люди позволили себе обсуждать политику партии и правительства, и Ленину поступил донос на то, что известный экономист Прокопович держал там противоправительственные речи. А он просто говорил о том, что вот с такой экономической политикой с голодом придется бороться, видимо, каждый год. И эти люди были высланы. Комитет проработал недолго, был летом, в августе 21-го года закрыт. Все его члены, кроме коммунистов и Максима Горького, были арестованы, сосланы в разнообразные города России провинциальные, вот, типа красна, как шайска, например, да, или солигача. А потом, собственно, вот они и были тоже высланы за границу, в частности, Кускова, Прокопович, очень такие известные общественные деятели, интеллектуалы, они выехали под нажимом ГПУ вот как раз летом 22-го года, то есть перед началом вот этих массовых арестов. Но я так понимаю, что массовые аресты начались уже ближе к осени, и эта операция, она очень хорошо и планово так вот готовилась по указанию Политбюро и лично Ленина.
Да. Да, это было позже, да, ну, собственно, 22-й год, осень, там все, там и высылка, там и аресты, то есть там, там и...
Но это не спонтанное ведь было решение.
А ничего не было спонтанного, вот, кстати...
То есть это шаг за шагом мы можем увидеть, как они это
на самом
готовили.
Деле, как ни парадоксально, может быть, из нашего времени, но большевики мало что делали, ну, кроме самой революции, да, мало что делали спонтанно, и даже борьба с интеллигенцией имела четкую, поступательную, поступенную и постепенную логику, ну, большевистскую логику, да, были продуманы шаги, были продуманы методы, они были облечены в документы, декреты, инструкции, постановления секретные и так далее, и, так, и многое другое. Напомним, 22-й год, это еще и уголовный кодекс новый, да, там тоже много любопытных статей, расширяющих применение террора и расстрела, но это Ленин, да, цитирую Ленина.
Да, и Ленин как раз и придумал, ну, чтобы вот... заменять расстрел высылкой. Вот да. Поэтому книга документов, подготовленная вот в федеральном архиве Федеральной службы безопасности историками Христофоровым и Макаровым, она так и называется «Высылка вместо расстрела». Вот я нашим зрителям эту книжечку покажу. Это сборник документов, и он очень хорошо описывает все, что там происходило.
И в этой книге, как раз она была, по сути, началом целой серии публикаций, в эту книгу вошли документы не только из Центрального архива ФСБ, но и других архивов, там президентский архив, архив социально-политической истории, а вот дальше есть, появилась книга как раз вообще сборник документов, как раз характеризующий борьбу с интеллигенцией как таковой, не только высланной и сосланной, но борьбу с инакомыслием на территории Советской России, собственно говоря. Она состоит только из документов Центрального архива ФСБ. Эта книга называется «Остракизм по-большевистски». 800 документов. Она вышла позже, чем вот эта. Это, по-моему, в 2004 году, да? Та попозже, 2010 год, если я не ошибаюсь. Вот там 800 документов, подавляющее большинство которых, как пишут составители, те же, которых вы назвали, опубликованы впервые. Вот там эта постепенность и поступенность видна со всей слепящей, я бы сказала, очевидностью. Потому что ведь высылками ничего не закончилось. А все только продолжилось. И Соловки начались в 23-м году, как раз год спустя после отхода философских пароходов. И видно, какие шаги предпринимались. Профессура, да, врачи, да. Но мы с вами не забудем еще об одном. Ведь церковь и музеи. Нам кажется, и в большевистское, в советское, вернее, время принято было говорить, что ценности из музеев были изъяты для того, чтобы помочь все тем же голодающим, да, все то же самое. И потом ценности церковные. Да, с одной стороны, чтобы убрать религию из государства как таковой, пострадала ведь не только православная церковь, в первую очередь, как государство, образующая религия тогда в империи.
Грабили
но
всех.
Но грабили всех, и мусульман, и иудеев, и так далее. Но это тоже было одним из способов и форм борьбы с инакомыслием. Музеи пострадали потому, что они делали неправильные выставки, не соответствующие пролетарскому сознанию или контрреволюционные. Были даже такие формулировки. Контрреволюционная выставка. То же самое с церковью. Церковь несла другую идеологию, другое мировоззрение. А, должна была быть уничтожена.
Да. Я, кстати говоря, вот отмечу такой важный момент. Это то, что в связи, опять же, с началом НЭПа и с надеждами мыслящих людей на какие-то смягчения политики большевиков, возникла ситуация, о которой сами большевики начали писать как раз вот как об идеологическом противостоянии буржуазной интеллигенции. Вот есть такая статья Андрея Бубнова, известного большевика, и он наметил 4 линии этого противостояния. Это очень здорово он так показал по-марксистски. Первый пункт – это проповедь экономического либерализма. Второй пункт – это деятельность академической контрреволюции. Третий – это распространение идеализма и поповщины. И четвертый – это распространение бульварщины и порнографии.
Там еще пинкертоновщина у него.
Пинкертоновщина, Да, да, замечательное слово, я уж сокращал. Вот, то есть боялись чего? Свободы бизнеса, свободы научной деятельности, свободы веры и вот свободы слова. Только просто это названо совершенно по-другому.
Знаете, мне очень нравится, если уж мы цитируем, мне из всех этих вот большевистских так или иначе цитат больше всего нравится товарищ Дзержинский. Он четко, съездив в Горки к Ленину, который после инсульта все-таки его вызвал, дабы наметить план борьбы с интеллигенцией, действительно. Вот Дзержинский законспектировал, у него есть блестящая фраза среди этих цитат: «На каждого интеллигента должно быть дело».
Ну, они контроль и учет, помните, да, говорили.
Учёт,
вот, собственно, это учетные документы, это они стояли, да? Эти картотеки, вот. Они начали создаваться с 18-го года чекистами, да. И расширяться, расширяться и расширяться. Юль, теперь давайте мы немножечко о героях вот этих событий, тех, кто пострадал, поговорим. Ведь они не хотели ехать, большая часть.
Не все. Да,
а вот как мы их разделим? Где аргументы?
Ну, на самом деле, действительно, не все хотели ехать. Некоторым ведь удалось и остаться. Только потом.
На свое несчастье.
На свое несчастье, конечно. Потом лагеря, и потом ссылки. Некоторым еще хуже, да, с Корсавиным что получилось? Это же вообще кошмар. Да? Его настигла, так сказать, длань большевистская, советская, уже в предвоенные... Нет, вру, даже в послевоенные годы. Он жил в Литве. То есть он жил в Польше. Потом в Вильнюс передали Литве.
Да, и он был профессором университета.
Он был профессором университета. Его не успели арестовать до войны как раз. Ну, не успели. Советской власти было много чем другим заниматься в 40-й, 41-й год в Прибалтике. Да? Вот. А уже в 46-м его арестовали, и он погиб. Например. Ну, это такой вот классический, к сожалению, пример. С остальными происходили некоторые метаморфозы. Это тоже видно по их воспоминаниям, которые вам, конечно, известны. Потому что, по-моему, если я не ошибусь, отец Сергей Булгаков, да, писал о том, что за ним за два года, то есть с 20 по 22 произошли такие метаморфозы, такие изменения, что если раньше отъезд от родины, высылка из России для него была абсолютно неприемлема, экспатриация, как он это называет, для него была равносильна смерти понятие, то по прошествии двух лет он воспринял это уже с благодарностью и с облегчением. Потому что больше представить себя внутри Советской России он уже не мог, имея тяжелейший горький опыт. Трубецкой тоже не хотел уезжать. И вот он-то как раз ностальгировал, по-моему, всю жизнь. В отличие даже от Булгакова, может быть, который тоже... Да никто, вот сказать, что рвались уезжать, не было таких никого. Вопрос только, насколько быстро они смирялись с тем, что происходило, и понимали, что это действительно не только выезд, но и выход.
Да, Бердяев сходил к духовнику, по-моему, и тот ему сказал: поезжай. Это судьба, никуда ты от этого не уйдешь. Да. Вот он и поехал. Да, еще одна, наверное, интересная тема в этой действительно грустной истории. Это одна из гипотез, которую я слышал от коллег-историков. А не была ли это операция ГПУ, чекистов, с тем, чтобы разложить русскую эмиграцию? Ведь значительная часть высылаемых, она не была настроена жестко антибольшевистски. Среди них было много людей достаточно левых или экзотических для непримиримого белого движения взглядов. И вот некоторые считают, что так сказать, отправка за границу такого количества людей с влиятельных интеллектуально, она, по мнению большевиков, могла разложить белую эмиграцию.
Ну, то есть некий аналог операции «Трест», да? Только, ну, что-то такое. Только ориентированный на интеллигентную эмиграцию русскую, да? Вы знаете, мне, честно говоря, эта точка зрения не близка. Ну, во-первых, ее особенно зарубежную интеллектуальную элиту, русскоговорящую, да, русскую элиту, не надо было особенно разлагать или раскалывать. Она не была едина. Это есть и у Набокова, и у многих других, кто в этой элите в буквальном смысле вырос, да. Она не была единая, она была очень сегрегирована, и не потому, что она была территориально разбросана Париж, Берлин, Прага, а просто потому, что она априори была, состояла из людей разных убеждений. Не только те, кто высылали как раз, а те, кто уезжали по разным поводам. И с разными убеждениями, то есть по поводу одному уехать из Советской России, но с разными убеждениями. А мне кажется, что эта акция была акцией по расколу интеллигенции внутри страны. Отколу от нее и расколу внутри нее. Это видно, опять же, вот по материалам взаимоотношений между оставшимися когда еще была возможна переписка, так или иначе, легальными или в основном нелегальными, конечно, путями, как они друг друга не любят, как они друг друга упрекают, как действительно в какой-то момент теряется единость, единое мировоззрение, в том числе на происходящее внутри и снаружи. И, с другой стороны, среди интеллигентов, оставшихся в Советской России, тоже, вот с 22-го года, тоже, в общем-то, единомыслия особого не было. Одни считали, что нужно приспособиться. Кстати, в этом смысле вот, опубликован все тот же хранящийся на Лубянке дневник Пьянковского в Казани. Профессор Литвин его опубликовал, поработав с архивным следственным делом. Так вот там у Пьянковского, которого уже в 30-е годы расстреляют, но в это время он как раз из колеблющихся, но убежденных большевиков, колеблющихся, что делать. Он пишет первую историю партии. У него есть замечательная, опять же, фраза. «Не знаю, как писать, не могу приспособиться». Вот это отношение историка партийного к исторической правде. Ему надо приспосабливаться.
То же самое... К меняющейся генеральной линии. Не забудь,
и колеблющейся перманентно это... генеральной линии. Да, 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 да. И вот это, к сожалению, только смех сквозь слезы, потому что и в России оставшиеся вынуждены были мучительно выбирать. Им, кстати, как раз было тяжелее, чем тем, кто кого выслали. И это тоже предопределило и дальнейший раскол. И поэтому мне кажется, что операция была большевистская, партийная, а, так сказать, осуществляла ее всеми, как было сказано, правящика на все возможные средства, да, было выделено Лениным на все возможные средства, вот всеми этими средствами и пользовалась ЧК, но задумала она была, конечно, партийной верхушкой.
Юля, а вот скажите, нас спросят сейчас, а почему большевики, ну что, не сделали то, что они делали стандартно, не расстреляли? Они же расстреливали много, ссылали, убивали в концентрационных лагерях. Может быть, это связано с каким-то вот моментом именно 22-го года, когда советская власть пыталась найти признание на Западе и шли интенсивные переговоры о признании СССР государствами Европы.
Не получается. Потому что если мы посмотрим, например, как высылали на тех самых двух пароходах, которые уходили из Петрограда, посмотрите, идут переговоры, действительно стоит вопрос о признании, дальше там еще Рапальские соглашения и многое другое, что Советскому Союзу, Советской России, еще не Союз, Союз организуется 30 декабря 22 года как раз, то, что будет нужно. Посмотрите, как получается. Германия на запрос выдать визы по списку, запрос, подготовленный ГПУ, отказывает. Германия говорит, у нас демократические правила, пусть каждый обратится. Да, каждому обратившемуся визы были даны мгновенно. И в этом смысле дипломатический проигрыш был тоже, согласитесь. Нет, не получается. Я думаю, что работала инерция все-таки последних остатков не гуманизма, конечно. Но вот этого, я бы сказала, этой еще не вполне оборванной пуповины, когда все-таки все были антимонархисты, да, когда РСДРП не разделилась еще на большевиков и меньшевиков. Это были люди одного поколения, сидевшие в одних и тех же тюрьмах, в прямом смысле, находившиеся в одних и тех же ссылках. И это был последний шаг, вернее, последний акт, когда государство, ну, в большевистском понимании, поступило еще как-то гуманно. И, как сказал все тот же Троцкий в одном из интервью, расстрелять их еще было не за что, а терпеть это было уже невозможно. Это потом уже не надо было думать, за что расстреливать. Расстреливали, и все, тогда еще думали.
И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением, сказал Троцкий Луизе Стронг. Типа, скажите спасибо, что не расстреляли. Вот. Но именно. Это сделал товарищ Сталин.
А вы спрашиваете?
В 1937-1938 году.
Да он
году.
И раньше, почему-то.
Это моя работа, да, вас, да, спрашивать. Скажите, как вы оцениваете количество людей, вот этой интеллектуальной элиты, которая была выслана? Потому что цифры самые разные. От 225 человек, вот по данным архива ФСБ, это данные Василия Христофорова и Владимира Макарова, то, что они жестко по списку установили. Есть данные вместе с провинцией и Украиной, что-то 500 человек. Некоторые пишут о 2000. Что вы скажете?
Ну, вы знаете, я не в статистическом бюро, вот, и действительно, я не знаю, я тоже задумывалась над тем, почему такой разнобой, я могу только сказать, что, на мой взгляд, что в списках, находящихся в Центральном архиве ФСБ, там 225, да, человек, это те списки, которые были утверждены, на которых были, вернее, люди из этих списков были высланы на тех самых двух или трех, да, пароходах, кстати, по-моему, только на двух, список по Украине был отдельный, он у нас по-моему, в России не хранится, не уверен.
По Украине, кстати говоря, многим не повезло, потому что списки были пересмотрены, они были высланы в отдаленные губернии.
Если посмотреть на, опять же, опубликованные материалы книги вот, «Остракизм по-большевистски» и на материалы книги «Очистим Россию надолго», тоже сборник документов, то, кажется, становится понятно. Понимаете, сначала составлялись списки, потом они корректировались, потом люди все-таки высылали, но уже не на пароходах, да, а поездом, в единственном числе группами и так далее. То есть, скорее, более мелкими группами, чем те, кто попали в этот список из 225 человек. Вы знаете, может быть, 500, а может быть, 2000. И потом, высылка – это действительно вот насильственная высылка буквально по бумажке, да? Или создание условий, когда человек сам просит, как бы сам просит разрешение на выезд. Это очень тонкая грань. И мне кажется, дело даже не в статистике, да, такой 500, 200 и так далее. Это люди, которых статистически не обобщают. Это лучшие. И неважно, их 100, 200 или 500. Один Бердяев, один Степун, один Петерим-Сорокин, один Айхенвальд, один Каган, один Франк. Но как это можно? Если бы одного выслали, уже трагедия. Когда такого рода людей, такого рода интеллектуалов, такого уровня, вернее, извините, интеллектуалов, начинают складывать, вот это уже большевизм.
Да, еще, пожалуй, в завершение один вопрос. А вот как вы считаете, мягкий, я бы сказал, даже либеральный экономический курс может сочетаться с таким террористическим прессом? То есть, когда экономика цветет, а в политике вот ссылка, высылка, постановочный процесс и так далее?
Ну, если посмотреть на историю, хотя прямых параллелей трудно, да, избежать, с одной стороны, но хотелось бы избежать, во всех смыслах хотелось бы избежать, но ведь пока экономика цветет ровно до того момента, пока не начинают зажимать политику, и либеральную политику, как только начинают зажимать либеральную политику, идеологию и так далее, начинают зажимать бизнес, курс в экономике становится нелиберальным, раз он становится нелиберальным, экономика умирает.
То есть жди проблем в такой ситуации, что и было, собственно, с большевиками, с концом НЭПа и так далее. Спасибо. Сегодня в студии «Эхо Москвы» в программе «Цена победы» была наш гость из Санкт-Петербурга, профессор, доктор исторических наук Юлия Кантер. Ну, а вел эту передачу и прощается с вами Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Программа «Цена победы».